Несколько дней назад Денис Карагодин завершил свое длившееся несколько лет расследование, установив имена всех, кто был причастен к расстрелу его прадеда в 1938 году. В то, что ему это удастся, не верил, кажется, даже он сам. История Карагодина вызвала множество комментариев с выражением восхищения и благодарности. Станислав Кучер.
Это одна из самых крутых, жизнеутверждающих и мотивирующих историй, которые я слышал. Торжество настоящих, а не спущенных сверху патриотизма и семейных ценностей. Великолепный сюжет и для документального, и для художественного кино. И главное, это незаконченный сюжет. То, как он будет развиваться, зависит от каждого. Денис Карагодин, запомните имя. Если однажды в России восторжествует десталинизация, это случится благодаря не только политикам и публицистам, сколько таким парням, как он.
Хихус Джа.
Вот это реально респект. Человек программно пошел против системы НКВД и, разбив нерешаемую в целом задачу на мелкие решаемые шаги, получил полный список убийц своего деда от заказчиков в Кремле до расстрельной команды в Томске. Все бумажки с печатями и росписями палачей. И будет теперь в суд подавать массовое убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Маргарита Горских.
Он молодец, конечно, уважаю, а у меня один родственник о своем раскулаченном, сгинувшем деде сказал: время такое было, по-другому нельзя. Как будто на могилу плюнул и даже не понял.
Роман Попков.
Есть абсолютно гадский миф, распространяемый всякими там Прохановыми и прочими профессиональными патриотами. Мол, в 1937-38 годах Сталин обрушился на старую ленинскую большевистскую гвардию, которая руки по локоть в крови со времен революционного террора. Типа это такое воздаяние было. И тут же намеки с антисемитским душком. Очень мерзкая такая фальсификация, которую нам навязывают. И дело Карагодина, оно важно еще и потому, что является беспощадным доказательством этой лживости. Ни Ягода, ни Каменев с Зиновьевым, ни Убаревич нет. Русский крестьянин Степан Иванович Карагодин – вот жертва сталинизма. Он и еще 64 простых жителя России, убитые преступниками НКВД в томской тюрьме в черный январский день 1938 года. И многие тысячи таких же. Это на их костях стоит так и не расформированная ФСБ.
Олег Кашин.
Об интересах общества или народа можно говорить только если нет сомнений, что общество и народ существуют в реальности. А за нынешнюю Россию я в этом смысле не поручусь. В ней нет ничего, что объединяло бы людей. Ни общих ценностей, ни истории, ни даже языка. Общество только предстоит создать. И как это происходит? Вот выходит один человек, к нему присоединяется другой, третий, и так до миллионов. Денис Карагодин — это вот тот первый человек, который вызвался пересобрать общество и народ с нуля. Это, наверное, утопично, но чем утопично? Эпичнее, тем более это захватывает.
Но на этом история не кончилась. Карагодину написала письмо с извинениями внучка одного из членов расстрельной команды.
Спасибо вам за огромный труд, который проделан, за тяжелую, но правду. Появляется надежда на то, что общество отрезвеет наконец, благодаря таким, как вы. Спасибо еще раз и простите.
Ответ Дениса Карагодина.
Я протягиваю вам руку примирения. Как бы ни тяжело это мне сейчас было сделать, помня и зная все. Я предлагаю вам обнулить всю ситуацию. Вы своим письмом сделали главное. Были искренни, а этого более чем достаточно для всего.
Николай Кононов.
Такой же случай был недавно на возвращении имен, когда одна из участниц акции попросила прощения за своего деда-чекиста. Согласие и примирение может и должно выглядеть именно так.
О целительной роли открытия архивов пишет в «Ведомостях» Николай Эпле.
Традиционные возражения против открытия архивов НКВД и публикации имен палачей сводятся к тому, что это расколет общество. На деле именно молчание о преступлениях раскалывает и дезориентирует общество, размывая представление о юридической норме. После того, как Карагодин опубликовал акт о расстреле прадеда, ему с просьбой о прощении написала правнучка одного из участников расстрела. «Все вещи и события должны быть названы своими именами», — пишет она. В ответном письме Карагодин называет их примирение способом найти выход из кровавой русской баня.
Виктор Шендерович.
Если у России есть надежда, она в этом сюжете.
Впрочем, не все считают, что громкие слова тут уместны. Сергей Кузнецов.
Я всегда выступал против коллективной ответственности, против риторики «нам надо покаяться за своих предков» и вообще против идеи о том, что корень наших бед в том, что мы никак не разберемся со Сталином. И сейчас я думаю то же самое, но случай Карагодина кажется мне важным именно потому, что весь этот пафос образца конца 80-х сведен к минимуму. Это просто частная история одного человека, которому захотелось разобраться в том, что случилось с его прадедом. Отдать своему прадеду долг в такой форме. Карагодин не требует покаяния от потомков палачей, не считает, что каждый из нас должен пойти и сделать то же самое, не хочет от государства программы «расскажем всем, кто кого расстрелял». Лично ему оказалась эта история важна, но вот он пошел и потратил 4 года жизни на то, чтобы довести это дело до конца. Нельзя никакую историческую справедливость восстановить, можно только рассказывать истории, и Карагодин одну из них рассказал.
Есть и те, кому расследование видится совсем в другом ключе. Леонид Волков.
Вот вы все обсуждаете Карагодина, и правильно делаете, и молодец Карагодин правнук. А в это время патриотический Фейсбук тоже его обсуждает. Дискурс такой. Степан Иванович-то в гражданскую за белых был, поэтому правильно его расстреляли. Вот как либералы сами показали, что Иосиф Виссарионович все правильно делал, вытащили этого Карагодина на щит, как доказательство репрессий. А что он доказывает? А только то и доказывает, что правильно расстреливали.
Сторонники этой точки зрения ссылаются на текст, в котором приводятся подробности биографии репрессированного прадеда Дениса Карагодина, который в гражданскую войну выступал против большевиков. Роман Носиков.
Отличный пример невинной жертвы репрессий. В 1938 году с бородатым хозяйственником произошло то, что должно было с ним случиться в 1921. Славный потомок почему-то не ищет потомков тех красноармейцев, которых погубил его бородатый предок-хозяйственник, чтобы извиниться, а занят прощением потомков энковидистов.
Против расковыривания истории выступили не только те, кто считает, что деда Дениса Карагодина расстреляли за дело. Эдуард Лимонов.
Нужно остановить сползание страны в междоусобную, пока еще холодную гражданскую войну. Не то Денисы превратят ее в горячую. Я полагаю, что должен быть принят запретительный закон, останавливающий ретивых и дотошных Денисов. А то они дорасследуют судьбу своих предков до того, что мы схватимся в ретро-гражданской войне, будем обречены довоевывать за предков.
Дмитрий Альшанский.
Если вдруг возникнет желание составить список всех тех, кто моего прадеда арестовывал, допрашивал, может быть, бил, обвинял и расстреливал, если я захочу этот список опубликовать и в суд на них подать, и если я захочу, надуваясь от собственного достоинства и великодушия, ответить женщине, внучке одного из них, что я протягиваю вам руку примирения, как бы ни тяжело это мне было сейчас делать, и что я разрешаю ей жить со спокойной душой и чистой совестью, то сначала я подойду к зеркалу, наберу слюны побольше, да и плюну как следует».
Но не все готовы прощаться со злом, не посмотрев для начала ему в лицо. Надежда Орлова.
Сначала архивы в публичный доступ, а потом мы, каждый за себя, будем делать выбор, кто в какой информации не нуждается и какое зло хочет отпустить. И в зеркало ли плюнуть, или на забор Цыковской дачи.
Многим хотелось бы понять, откуда в России столько людей, которые считают подобные расследования бесполезными или даже вредными, и можно ли их каким-то образом переубедить. Остап Кармоди.
Карагодин вытащил на свет две важнейшие вещи. Первое. Государственники видят себя наследниками сталинских палачей. Второе. Они жутко боятся расплаты.
Станислав Кучер.
Денис Карагодин больше не герой-одиночка. Разговор о спросе на правду звучит с новой силой. Казалось, все здорово, но, послушав вчера несколько радиоэфиров и проведя пару часов в интернете, я, как бы мягче выразиться, с удивлением обнаружил, насколько велико число моих соотечественников, которые искренне считают эту правду вредной, а расследование Дениса опасным или как минимум ненужным. Поэтому именно им, а не единомышленникам, которым и так все очевидно, нужно рассказывать историю Карагодина, с ними спорить, их убеждать.
Судя по спорам в соцсетях, это может оказаться совсем непросто. Патриарх Московский всея Руси Кирилл отметил свое 70-летие. В честь юбилея главу Русской Православной Церкви наградили орденом за заслуги перед Отечеством в третий раз. Многим комментаторам такое количество государственных наград у религиозного деятеля показалось странным. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Путин наградил патриарха орденом за заслуги перед Отечеством. Какому Отечеству служил Иисус? Какое отношение патриарх имеет к Иисусу?
Впрочем, зачем сравнивать? Ведь Христос был просто неудачником с обывательской точки зрения. Так считает юбиляр.
С обывательской точки зрения Христос – это неудачник. Если люди не верят в воскресение, то чем все закончилось? Он погиб, его казнили. А святые апостолы, все до одного, кроме Иоанна Богослова, все были казнены. Слушайте, это же группа неудачников, лузеры.
Твиттер село Дуракова.
Правильно патриарх сказал. Иисус со своей командой лузера. Отсутствие гибкости в менеджменте, неумение наладить диалог с властью – фейл.
У Кирилла с диалогом с властью дела обстоят, конечно, получше. Впрочем, есть мнение, что на самом деле власти патриархам в последнее время недовольны. Низ Игорь.
А поздравлять патриарха Кирилла с 70-летием Путин отправил Володина. Ни премьера, ни главу администрации или его первого заместителя, а главу Думы. Кстати, и патриарх Константинопольский Варфоломей на юбилей тоже не приехал. А Кирилл-то замышлял, что юбилей с высокими гостями и наградами продемонстрирует полноту силы и мощи патриарха. Но все пошло не так. И всем ясно стало, дела у патриарха нехороши.
Защитники этой точки зрения указывают, в частности, на недавний крах банка «Пересвет», непосредственно связанного с московским патриархатом. Кирилл Шулика.
Дело в том, что уже несколько лет идет переформат РПЦ. Ровно отсюда и поддержка памятника Ивану Грозному, которая противоречит прежним заявлениям и много всего еще. Во многом тут сыграла свою роль взвешенная позиция патриарха Кирилла по украинскому вопросу. Но не только. В благонадежности Кирилла Кремль, скажем так, сомневается, потому его просят уйти на покой по состоянию здоровья. Банк – это уже публичное предупреждение.
Но, как это обычно и бывает в кремлинологии, есть и альтернативная точка зрения, и тоже аргументированная. В фильме «Патриарх», показанном в честь юбилея по каналу «Россия-1», президент рассказал, что, возможно, в детстве его крестил отец Кирилла. Этот жест Путина, конечно, толкует в пользу главы РПЦ. Антон Мухин.
На 70-летие патриарха Владимир Владимирович сделал ему царский подарок, признал своим духовным братом. Или двоюродным кумом. Не знаю, как правильно сказать. В общем, сказал, что священник, крестивший его в юном возрасте, был отцом патриарха Кирилла. У Кирилла отлегло от сердца, потому что до этого все думали, что ему грозят некоторые жизненные трудности. Известной истории с Пересветом ведь предшествовало еще несколько аналогичных. И это было очень похоже на кару, то ли за излишние амбиции, то ли за недостаточное осуждение распоясавшихся на Украине бандеровцев, то ли просто для профилактики. А оказалось, нет, все хорошо, симфония восстановлена, и симфонический оркестр трубит во всю мощь.
Мелодраматичность сюжета, усиленная новостными заголовками, изрядно повеселила комментаторов. Сергей Ковалинский.
Но это уже чисто индийское кино. Покупайте скорее попкорн, а то на всех не хватит. Узнал, запел и затанцевал. Болливуд нервно курит в коридоре.
Ольга Романова.
И на смертном одре Дон Педро узнает своего сына Хулио, пропавшего 40 лет назад, вместе с прекрасной няней Кончитой, выдававшей себя за Цезарию, незаконную дочь Дона Эскобара. Но в это время Хуанита, обманом женившая на себе Пабло, сына Эсмеральды, заходит в табор с факелом. И все осветилось.
Артем Рондарев.
Жду, когда выяснится, что Путин и Медведев – это разлученные в детстве братья, а Мизулина – их сестра. Под музыку из индийского кино, само собой.
Твиттер «Мысли президента».
Дед патриарха Кирилла тайно крестил Брежнева.
Твиттер «Экономика РФ».
Прадед патриарха Кирилла тайно крестил динозавров.
Твиттер «Рогозин на орбите».
Владимир Путин спустя полвека пришел к выводу, что его крестил Иоанн Креститель, принявший облик отца патриарха Кирилла.
Но внимательные читатели отметили, что кроме рассказа о тайнах крещения, Путин сказал и кое-что еще. Низ Игорь.
Президент России Владимир Путин рассказал, что, возможно, в свое время его крестил отец нынешнего патриарха Кирилла. А еще Путин так мягко сообщил, что не во всем бывает согласен с патриархом московским и всея Руси Кириллом.
В одном можно быть уверенным. Недовольство президента вряд ли связано с роскошным образом жизни патриарха. В связи с юбилеем многим вспомнилась история с отражением в поверхности стола часов Rolex и многие другие свидетельства богатства главы РПЦ. Глеб Чернявский.
Сегодня вечером в моей ленте появились посты, посвященные 70-летию патриарха Кирилла, и одновременно реклама элитных швейцарских часов и шикарных лимузинов. Фейсбук знает, как надо правильно поздравлять с юбилеем святейшего.
В день юбилея патриарх напомнил еще об одной болезненной теме, связанной с его именем, снова выступив за то, чтобы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.
Никто же не помогает, допустим, алкоголикам и наркоманам приобретать спиртное и наркотики за счет какой-нибудь страховки. Нет такого. потому что это зло, это вредно. А здесь покрываем общей страховкой совершения абортов.
Алексей Ковалев.
Но ведь никто же не помогает, допустим, алкоголикам и наркоманам приобретать спиртное и наркотики за счет какой-нибудь страховки. Это называется заместительная терапия. И в тех бездуховных, развращенных странах, где она есть, уровни наркозависимости, связанные с ней криминализации, заболеваемости ВИЧ в разы ниже, чем в России.
Впрочем, достаточно критики. Пора дать слово и поклонникам патриарха Амирам Григоров.
Не принадлежа к пастве этого человека и, безусловно, не зная его лично, я, тем не менее, хочу отметить. В огромном бурном мире, где, как в океане, полно самых разных тварей, монстров и чудовищ, русский патриарх является капитаном корабля. Даже Путин тут боцман, а капитан, безусловно, Кирилл. Если так подумать, Кирилл – одна из тех персон, что стоят на страже нашей свободы.
Кто еще стоит на страже свободы в Российской Федерации? Конечно, министр образования Ольга Васильева. Новые инициативы напомнили пользователям сети о временах, когда отец патриарха крестил Путина. Например, в программу обещают включить уроки хорового пения. Дмитрий Быков предположил, что это связано с тем, что Васильева закончила дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры.
Это поразительно, что у нас профессия или хобби начальства всегда определяет тренд. Вот у нас стал министром образования дирижер хорового пения по первому образованию, и тут же в школах станут обязательными хоровые кружки. Раньше, когда все российское чиновничество ездило на горных лыжах или играло в теннис, это было, по крайней мере, невинно, даже где-то забавно. Но теперь, когда все дети запоют хором, потому что это когда-то показалось министру душеполезным и способствующим сплочению в коллективе, это уже даже за гранью абсурда. Это уже на грани чуда. Когда я представляю себе эти ангельские хоры, которые запоют по всей России, это уже переход в какое-то райское состояние, почти загробное. Это мне ужасно нравится, я восхищен.
Алла Подробинок.
Говорят, страна скоро запоет. Велят и запоет. И плевать ей, что половина граждан начисто лишена слуха. И голоса тоже лишена. И права на него.
У многих пение хором ни с чем хорошим не ассоциируется. Игорь Черский.
Терпеть не мог школьный хор и постоянно его прогуливал. Хотя у нас он был не в рамках урока, а дополнительно. Если сейчас детей заставят петь хором во время уроков, это будет возврат даже не в СССР, а во времена Швондера.
Есть и те, кто не видит в хоровом пении ничего дурного. Впрочем, и они оговариваются, что с российским начальством надо держать ухо востро. Анатолий Юрьев.
Целиком и полностью поддерживаю это начинание. Лишь бы оно не превратилось в уроки музыки и хора советских лет, в обязательные массовые песнопения в духе «взвейтесь кострами». Пусть детки попоют между уроками физики и математики, но только по собственному желанию и не одно и то же по всей стране. Помню, в онные времена во всех школах пели в зубах навязшее «У дороги Чибис, он кричит, волнуется чудак». Если и сейчас в школы спустят какой-нибудь общеобразовательный песенник, то сходство современной школы с психушкой станет окончательным.
Не радует комментаторов и предложение Ольги Васильевой увеличить количество часов на изучение Великой Отечественной войны, чтобы вернуть в общество нравственные ориентиры. Михаил Павловец.
Надо просто, чтобы все предметы разделили на себя бремя изучения ВОВ. Физика, математика, английский язык, физкультура. Как придумать, несложно.
Дмитрий Бавырин.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева хочет увеличить количество школьных часов на изучение Великой Отечественной войны. Я в целом не против. Там много недосказанного. Только на изучение Первой и Второй чеченских войн часы тоже увеличите, пожалуйста, раз в 10 как минимум. Это было бы очень полезно.
Но больше всего негодования вызвало в сети заявление Ольги Васильевой на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России в Ярославле», где глава Минобрнауки сказала, что талантливые дети должны не переводиться в столичное учебное заведение, а оставаться в регионах. Ведомости цитируют ее слова так.
Работа по переводу талантливых детей в профильные школы велась на протяжении всей истории страны. Но я считаю, что талантливые дети должны оставаться в регионах. У нас таланты должны оставаться у себя. У нас очень много вузов, достойных именно в регионах, где молодой достойный человек найдет свое применение.
Олег Козырев.
Ломоносова надо было оставить в Архангельске.
Андрей Бабицкий.
Министр образования и науки России Ольга Васильева родилась в городе Бугульма Татарской АССР, имеет нам сказать следующее. Работа по переводу талантливых детей в профильные школы велась на протяжении всей истории страны. Но я считаю, что талантливые дети должны оставаться в регионах.
Евгений Кузнецов.
Представляю, в каком шоке олимпиадники и их родители, которым только что сообщили, что успехи в науке не годятся для социального лифта.
Твиттер «Русские летописи».
Пишут, министр образования предлагает оставлять талантливых детей в регионах. Это правильно, только надо говорить «прикреплять к земле».
Всеволод Чернозуб.
Начитался инновационных идей матушки министра образования про «оставлять в регионах», «вожатых» и прочие уроки ВОВ. Слушаю Мэнсона, чтобы отпустила. Мрак полный, нужно думать, как детей-то спасать.
Да, собственно, и взрослых тоже.